Добрый день, я рада всем телезрителям телеканала «Союз». Вы смотрите программу «Таинство церкви» с архимандритом Мельхиседеком, настоятелем Покровского храма в Ясенево и подворье Оптиной пустыни в Ясенево, храма апостолов Петра и Павла. Мы продолжаем говорить о самом насущном, необходимом и о том, что нас волнует. Отец Мельхиседек, добрый день.
Добрый день, Любовь Сергеевна. Добрый день, дорогие телезрители.
Батюшка, в прошлой программе с вами говорили о монастырях, о монашестве, о том, что многие сейчас хотят идти в монастыри. Такая очень интересная,
но
сложная, да?
Немного, но некоторые.
Да, но да. Вот некоторые. И о том, какими качествами должен обладать монах. И мы с вами говорили о том, что люди у нас русские очень любят посещать монастыри. И действительно, в воскресные дни, в престольные праздники мы видим огромное стечение народа в монастырях. И когда люди начали входить, начали воцерковляться, входить в церковь, то многие столкнулись и с таким понятием, как духовник, как духовничество, как духовный наставник. И я предлагаю на эту тему нам с вами тоже сегодня поговорить, потому что она требует тоже такого большого, серьезного размышления.
Давайте попробуем. Дело в том, что святитель Феофан Затонник Вышинский однажды сказал, как новорожденному дитяти нужна мать и вскармливание, так и духовному младенцу. На первое время нужен пестун и пестунство, руководитель и руководство. И то же самое и в нашей повседневной жизни. Человек пришел в музыкальную школу, никто ему не говорит: бери ноты, залазь в интернет и учись фортепиано, так сказать, самостоятельно. Никто не говорит, так сказать, есть английский язык, так сказать, пожалуйста, масса всяких учебников, давай занимайся сам. Конечно, есть талантливые люди, конечно, есть самоучки, в каждом деле есть самоучки, но мы же все-таки идем общим путем. И мы не слишком все, так сказать, одаренные люди. И поэтому испокон веков существовало в любой профессии, в любой отрасли знания.
Наставник,
существовало,
да?
ученик
понять
и ученичество. Наставник
и
наставляемый. Но без этого никуда не денешься.
Вы знаете, в советские времена даже такое движение было — наставничество.
Даже простые съемки, кто-то должен объяснить, как это лучше делать. Ни одна книга этого не передаст, как тот человек, который может показать руками, как сделать, так сказать, тот или иной вопрос сделать лучше. Но даже из вашей женской практики, вот многие женщины, к сожалению, пироги не умеют делать. Потому что, в учебниках или в книгах по кулинарии, замешать тесто, добавить соли и масла подсолнечного, и в печку засунуть, и все, так сказать, будет. Но ничего подобного. Вот надо, чтобы кто-то руками показал. Вот так и в духовном жизни. Надо, чтобы кто-то руками показал. Человек, который на одну ступеньку или на две все-таки чуть-чуть, но разбирается в этом больше тебя. И потом сидит Феофан Затонник Вышинский и говорит: ваш от Бога установленный духовник, ваш приходской священник, с которым и решаете ваши проблемы. Поэтому человек, который регулярно обращается за исповеди к одному и тому же священнику, со временем этот священник знает нюансы жизни человека, его возраст, его, так сказать, профессию, его обстоятельства жизни.
И слабости какие-то, да?
Семейные, не семейные, его достоинства, недостатки, его грехи, его образ жизни. Он уже как лечащий врач, уже, так сказать, это...
Как семейный доктор такой,
совершенно,
да?
Совершенно верно. Он уже не имеет необходимости, это уже столько много вникать в жизнь человека, изучать, потому что он его уже знает. И поэтому, зная человека, дружа с ним, он и может, как, так сказать, с духовной точки зрения ему посоветовать то, что ему будет полезно именно в духовной жизни. А иногда не только в духовной жизни, но даже в мирской обстановке. Человек, например, говорит: батюшка, так и так, вот, так сказать, проблемы на работе, профессия. Вот появилась возможность переехать, поменять квартиру. Так сказать, вопрос связан там с больницей, с лечением, с женитьбой. Батюшка может, так сказать, если он... Есть какой-то круг знакомых, сказать, слушай, ну, так сказать, вот этого врача я конкретно знаю. Давай, так сказать, лучше так. Если переезжаешь, ну, давай поближе к тому храму или к другому, так сказать, есть те-то знакомые, те. Потому что лучше жить по совету, чем жить, так сказать, уже это как то, что Бог на душу положит. Потому что в любом деле, так сказать, уже совет, как помните, даже в ЗАГСе людям наилучшие пожелания были «совет вам да любовь». Любовь от чего? От совета. Когда свое мнение, так сказать, я по-своему. Но вот в семье недопустимо по-своему. В семье допустимо с совета. А вот в духовной жизни, но тем более, так сказать, потому что священник, духовник, он этим путем уже прошел. Он кое-что в этом разбирается. Как девочка иногда говорят о том, что непослушание родителей, оно уже, так сказать, распространяется на все. Непослушание, никаких авторитетов, никаких советов нету. Вот эти все самоучки, так сказать, они порой, так сказать, больше всего ошибок и делают. Как кто-то мне рассказал, среди, так сказать, в интернете появилась такая... Среди умненьких девочек появилась такая, так сказать, переписка. Девочка в 7 лет говорит, мама все знает. В 12 лет девочка говорит, мама кое в чем разбирается. В 17 лет девочка говорит, мама совсем отстала от жизни. В 27 лет девочка говорит, лучше бы я слушалась маму. Ну, надо набивать эти шишки, ну, надо набивать и наживать эти проблемы. Ну, посоветуйся, так сказать, как поступить. Даже в простой мирской жизни, ну, уж тем более, в жизни духовной. И старец Варсонофий говорил... старец Никон говорил, он был духовным чадом старца Варсонофия и говорил, ну вы слушайте с первого раза, так сказать же, потому что, говорит, не заставляйте духовника по 10 раз одно и то же объяснять, потому что вот эти отношения, в этих отношениях еще вмешивается, и в этих отношениях между духовником и чадом в идеале стоит сам Христос. И поэтому мы не ищем духовника, который все знает, очень умный, во всем разбирается. Самое главное, и искать в священнике, с которым у него отношения, искать прежде всего молитвенника. Пусть он не разбирается во всех вопросах мирской жизни и во всех вопросах жизни духовной. Если он что-то не знает, он может молитвой помочь человеку и услышать волю Божию человека. Кстати, старец Самвросий, если он в переписках, ему задают конкретный вопрос, а он говорит... И небо закрыто, и я не слышу воли Божией. Я могу сказать, что то, что я сказал бы по своему рассуждению и по своему человеческому, так сказать, ну, духовному опыту, но я хочу услышать голос Божий. Вот это чрезвычайно важно. Вот казалось бы, конечно, эта речь касалась наверняка каких-то серьезных вопросов, которые касались целой жизни. Наверняка это не вопросы молитвенного правила, чистоты причащения, чистоты исповеди, чтения каких-то книг, а, например, целожизненные уже вопросы. Жениться или монастырь, какую выбрать профессию, в какой поступить, уже, как продолжить свою... Жизненный путь, перемена места. Это же все чрезвычайно важно, потому что человек, который идет спрашивать благословение, несет ответственность. И человек, и священник, который дает благословение, он тоже несет ответственность за свое благословение. Вот ты уверен, что это воля Божия? Ты молился об этом? Ты слышал, ты чувствовал это было после молитвы, и это было просто по твоему человеческому рассуждению. Вот опытные старцы, они никогда не торопились. И вот, например, старец Амвросий говорил, давай об этом помолимся. И нет в этом нет ничего зазорного, нет в этом ничего умаляющего духовный опыт священника или старца, когда он скажет, так сказать, ты знаешь, я пока не знаю, давай об этом молиться. Потому что есть серьезные обстоятельства жизни между среди людьми. Например, невыносимая жизнь, это как у семьи. Муж пьет, гуляет, так сказать, и, казалось бы, невыносимо с ним, так сказать, жить. Вот. И как тут быть? Это, или это вред семье, так сказать, что дети, дети от этого страдают, супруга, так сказать, неизвестно для чего, так сказать, несет этот крест. Или открывается какой-то другой уже путь, что ему еще осталось совсем немного, и он с этим расстанется. И ты помоги ему своим терпением, своей молитвой, своим христианским примером. Как блаженная Моника, мать Августина, он пишет о своем отце, какого деспота она терпела, так сказать. И своим христианским терпением она язычника, звероподобного, он пишет это о нем, привела его к христианству, и мало того, когда епископат в древние времена, в первые века был женатый, она его привела к епископству терпеливым несением его немощи. Вот тут не знаешь, в одном случае, чтобы язва, начавшая гнить, она, так сказать, весь организм не повредила, когда-то надо это уже и отсечь, когда невыносимо это уже жить. А когда-то надо потерпеть. Кто это знает? Это Бог только знает, и духовник, который прежде всего это молитвенник. Мы не ищем ученых, мы не ищем во всем все знают, потому что все знает, кто-то сказал из мудрых людей, только невежда. И Бог открывается не пытливому уму, а смиренному сердцем. И поэтому надо искать, так сказать, молитвенников, надо искать людей с жизненным опытом, в возрасте, тех людей, которые не только знают книги, но которые сами живут по Священному Писанию, и которые молятся, любят Бога, и у него спрашивают.
А вы такую интересную фразу произнесли, что старец Никон был духовником старца...
Не духовником, духовным чадом.
Духовным чадом. То есть, получается, у старцев тоже есть духовники,
ну,
тоже есть духовные наставники?
Ну, безусловно, так сказать. И это было вообще, так сказать,
то есть старцы тоже нуждаются...
Но это было до последнего. Но в Оптиной пустыне это было до последнего момента. Старец Амвросий имел своими духовниками Льва и Макария. Они посылали к нему, так сказать, духовных чад, а он без конца с ними, то есть сам, так сказать, ну, что-то понимая в духовной жизни, сам будучи авторитетом для всей России. А он спрашивал уже с духовного совета у Льва и Макария. Мало того, в Оптиной пустыне была вообще сложилась уникальная ситуация, когда Лев и Макарий, те письма, которые носили не исповедальный, а совещательный характер, когда они спрашивали совета. Лев спрашивал у Макария, Макарий спрашивал у Льва, и часто я эти письма это видел, там есть две подписи – Лев и Макарий. Они вдвоем подписывали, что это мы советовали, что это мнение на нас двух. Причем, что интересно, говорит, а приписки такие, а впрочем, поступайте, как знаете, а впрочем, поступайте, как знаете. То есть в этом тоже было лицо истинных старцев, которые не давят авторитетом, не принуждают, а которые объясняют вот так, так и так, по Евангелию, по отцам, по Священному Писанию, мы спорить не будем. Хочешь – делай, хочешь – не делай. Так сказать. И человек понимает, что вот они аргументы, это не мое человеческое мнение, это мнение, согласное со Священным Писанием, с Евангелием, со святыми отцами. И мало того, священники и старцы говорят о том, что если духовник, так сказать, священник советует противное отцам, противное Евангелию, противному общему духовному пути святых отцов, такое послушание оказывать не надо, потому что это уже лжесовет и лжестарчество. Это бывает крайне редко, так сказать. И поэтому мы сами все-таки Евангелием должны руководствоваться.
А что такое вообще младостарчество, Мелхиседек? Мы часто сталкиваемся с таким понятием в истории церкви, ну, младостарчество.
Ну, дело в том, что этот вопрос такой, так сказать, человек, который... говорит, когда не спрашивают, советуют, когда тебя и никто не советуется, и который всех пытается учить, когда в этом никто...
То есть человек, который сам себя старцем назначил, да?
Ну, который, да, любит очень, так сказать, всех учить, так сказать. Это союза не касается, потому что если вы меня не спросили, я вам ничего говорить не стал. Поэтому я был знаком, имел счастье общения с отцом Кириллом, с отцом Наумом, с отцом Яном Крестьянкиным,
Сосом Николаем. Вы же даже были духовным чадом отца Кирилла Павлова, нет?
До тех пор, пока, так сказать, это старец, так уже, да. Сейчас в Переделкино тяжело болен. И это вопрошание, этот совет был всегда. И никто из них, так уже не говорил, что только так, и категорично, то только так. Дело в том, что насколько, старцы говорили, насколько цветет вера к духовнику, настолько духовник слышит и передает волю Божию. Если ты не веришь, ты и пойди к пророку, то, что он тебе посоветует, ты это не будешь исполнять, потому что ты не веришь. И он тебе ничего на пользу не скажет, потому что твое вопрошание не было растворено верой, ты перед этим молился. И, кстати, идя на исповедь к приходскому священнику, тот, кто для нас, так сказать, сможет со временем стать нашим духовным отцом, святой отец тоже дает такой совет. Ты молись о том, чтобы услышать то, что тебе будет сказано, а духовнику дай сказать, дай молиться Богу, чтобы он дал духовнику сказать полезное для твоей души. Потому что иногда батюшка, это сам за собой иногда замечает, надо же, откуда-то совершенно неожиданно возникла эта сюжет, как-то мысль, вот, или наставление сказать человеку, так сказать, который порой, так сказать, ну как-то, может быть, даже и не вязалось к его ситуации. Но вдруг, так сказать, вот эта общая молитва, общее размышление, общее сопереживание друг о друге, оно, так сказать, делает полезным вот эти отношения. И, кстати, кто-то говорит, порой бывает такой наивный вопрос. Люди впервые видят или в первый раз пришли на исповедь, поисповедовались, а потом говорят: батюшка, а будьте моим духовным отцом. И я тогда привожу такую аналогию, и чтобы людям было понятно, что это не заявление, не обещание, а это жизнь. Это целый процесс, это общее возрастание и общее прорастание друг к другу. И привожу такой пример. Вы собрались на день рождения, кто-то пригласил, вы друг друга не знаете. Потом, так сказать, добрый душевный вечер за разговорами, за общим праздником, торжеством, приглянулся какой-то человек, так сказать, подходит, так сказать, будем знакомы.
Да, давайте дружить.
Давайте дружить. Ну, дружить это можно. Будь моим другом. Я говорю, ну как бы выглядело такое предложение.
Ну, давайте дружить.
Да, понятно, что оно, так сказать, наивное, что потому что друзьями делает время, то есть показывает обстоятельства жизни. Давай поступать как друзья, а уже будем мы или не будем, это покажет само время. И не будет такого конкретного момента, когда мы скажем, что ты мой друг. Я твой друг. То есть как будто мы какие-то пункты договора, так сказать, мы что-то соблюли, или до чего-то мы доросли, до чего-то не доросли. Это сама жизнь, так и здесь. Потому что взаимное общение делает, и взаимная польза, взаимное служение друг другу делает взаимную искренность, взаимную помощь. Она делает друзей друзьями, а и духовника духовником, а чада делает
чадом. А все ли можно спрашивать у своего духовного отца? А всем ли?
Не, ну, конечно, это, во-первых, то, что касается духовного спасения. Мало того, что и иногда, так сказать, это все потом выливается уже в более периодичную исповедь. Потому что, когда определен круг вопросов, когда определено семейное положение человека, его образование, его молитвенные правила, чистота причащения, круг книг. Дело в том, что когда-то роль духовника на этом и порой исчерпывается, потому что кто-то из старцев сказал, что, епископ Феофан Затворник Вышинский, духовник – это как столб на дороге. Но если ты будешь читать только указания этого столба, Тула, Смоленск, Ярославль, так сказать, там, Каширка или Ярославка, но сама, так сказать, с места не сдвинешься после этого указателя, то тебе и столб не поможет. И поэтому это уже совет советом, а жизнь у человека должна быть своя. Кто-то говорит и жалуется: ой, а мне духовник уделяет на исповеди всего одну-две минуты. И тогда старец Авросий, отвечая на это письмо, человек жаловался на своего духовника, пишет: да вы, говорит, чай с ним уже все обговорили. Ему с тобой это все решить достаточно, порой бывает двух слов. И я привожу такой пример. Больница, операция, у человека был перитонит, обход заведующего отделения. Операцию сделали вчера. Заведующий отделение спрашивает у лечащего врача, ну как этот больной, так сказать. И начинает рассказывать, операция была такая-то, лечение такое-то, антибиотики такие-то, что заживает так-то. Вот, так сказать, и спрашивается, ну знаете, ну вот есть проблемка, а что? У него отек, так сказать, держится температура, не спадает опухоль. И вот тут целый консилиум рассуждают, так сказать. Потом проходит неделя. Потом проходит 10 дней, подходит к больному, покажите живот, показывает живот, пошли дальше. И вдруг он, когда ушли из палаты, вдруг с претензией к своим, так сказать, уже собратьям по палате. Слушайте, а что это они со мной, так сказать, это одну секунду, покажи живот, и дальше пошли. Да слава тебе, Господи, что покажи только живот, и дальше пошли. Пошли. Значит, у тебя все поправляется. Тебе уделили время тогда, когда в этом была острая необходимость. И порой, так сказать, между чадами тоже возникают какие-то ревностные отношения.
Этому уделил, этому не уделил.
Да, это все наше духовное несовершенство и зависть. Да дело в том, что ты радуешься, так сказать, уже все тебе рассказали, все тебе было объяснено. То только живи, так сказать. Ну а что не получается, приноси это на исповедь уже. Тогда вот в этом есть роль духовника, так сказать, принять исповедь, подсказать. А самое главное, молиться за свои чады, так же, как и чада, должны молиться за своего духовника. Вот. И, конечно, существует еще такое понятие, говорит, что таинство исповеди. Но не все понимают, что это таинство исповеди. Оно обоюдное, оно должно быть с обеих сторон. Не только не полезно, так сказать, уже не только не имеет права духовник говорить о грехах тех людей, которым исповедуется, но и людям они не имеют права, так сказать, говорить то, что говорит духовник сказал на исповеди. Почему? Потому что говорит, слушайте, об одном и том же вопросе он нам сказал по-разному. Потому что ты могла это понести, она не могла перенести. Ты могла это потерпеть, она не могла это перетерпеть.
То есть это некая тайна исповеди с другой стороны. Да.
А мне, мне такое была рекомендация. Мне так-то посоветовали. Когда человек, например, к примеру, такая ситуация. Человек какой-то впал в смертный грех. Например, так сказать, супружеская измена. И человек приходит с чрезвычайно надорванным состоянием. Убитый горем. Потому что, я на исповеди говорю, дьявол, до грехопадения представляет Бога человеколюбивым, чтобы затащить человека в грех. А после грехопадения внушает человеку, что Бог справедливый и неумолимый, немилостивый судья, чтобы вернуть человека в отчаяние, чтобы вообще, так сказать, ну ладно, один раз оступился, и дальше уж, так сказать, в это болото уж лететь так лететь. И вот духовник на исповеди сказал, человек впадший в одну и ту же ситуацию. Ну, так, к примеру, измены. Одной сказал так, а другой сказал иначе. Одну поддержал в каком смысле? Давай, упала, вставай, упала, вставай. А другой применил, так сказать, строгое наказание.
Эпитимия, да?
Эпитимия, так сказать, что-то. Я уж, так сказать, без подробностей. И это говорит, ой, а со мной так мягенько поступили. А это скажет, ой, так мягко. И другим передать, которые еще, так сказать, миновали эту беду, эту ситуацию. Ой, оказывается, это ничего страшного.
Вы дети грешите, да?
Вот это неразумное. Передача о жизни, так сказать, и совета духовника, она не полезна. Мало того, я вспоминаю, так сказать, и советский период времени, когда только-только, так сказать, уже приходил к церкви, в то время не было распространено, и это было неверно, считалось дурным тоном, рассказывать, кто у вас духовник.
Вот даже так?
Да. А потому что все это большей частью, в конце концов, сопровождалось, так сказать, люди это понимали, сейчас не понимают, а тогда понимали, это сопровождалось тщеславием. Вот многие имели, так с духовником, отца Кирилла, отца Наума, так сказать, уже, отца Иоанна Крестьянкина, и об этом молчали, так сказать, это как говорили, ой, такие старцы, а это ничего не означает. Старцы-то такие.
Или Серафима Тяпочкина, да.
Старцы-то, я отца Николая назвали, но старцы-то высокие и святые, но мы-то не святые. А другие, наоборот, били себя в грудь, так сказать, да у меня духовник такой-то, а у меня в Лавре, а у меня в Оптиной, так сказать, а у меня на Валаме, на Ставках. Но это вас лучше-то не делает. Поэтому надо тоже скромно, так сказать, об этом помалкивать.
Очень хорошее самое
замечание.
Главное,
чтобы не позорить.
Своего духовного отца.
Да, имя следующих духовников, и мало того, не начинать рассуждать. А это так, а это так, этот молитвенный, этот не молитвенный, все тихо, спокойно, это уже это как. Это тайна ваша, это уже это как у жизни. Это такая рекомендация. Как ставить самого себя в одном из писем, пишет. А вы, всем рассказали, что я вам советовал на исповеди. Если так будете в петь поступать, то ко мне на совет и не ходите.
Очень жесткий да. ответ.
Проповедь, да. пожалуйста. Выступление по Союзу, пожалуйста. Это, по Спасу и на Радонеже, пожалуйста, передавайте, что вам, так сказать, говорится, советуется. Но личные какие-то советы, так сказать, это все не... Потому что одному одно лекарство, другому другого, другому третье. Как однажды на исповедь приходит девочка и говорит, я, говорит, согрешила, не слушалась мама, обижала сестру и мучила кошку. Но кошки у меня нету. А я говорю, а как же ты, а кошки, а в чем же ты исповедуешься? Да я, говорит, грехи, говорит, у Таньки списала. Вот. Так и здесь, мы ни с кого ничего списывать не должны. У каждого из нас личное это уже отношение со своим духовником. Дай Бог всем нам иметь духовного наставника, духовного руководителя, врача, советчика. И прежде всего молитвенника у нас, который знает нас, переживает, любит нас, где-то подсказывает, где-то накажет, где-то поддержит, где-то шлепнет под одно место, чтобы мы возле столба не стояли, а сами двигались по пути евангельской жизни, исполняя заповеди Христа на деле. И со взаимным советом, со взаимной помощью, взаимной молитвой друг о друге, это будет спасительный путь. Потому что Христос называл своих последователей не иначе, как учениками, а они его называли не иначе, как учителем и наставником. И Христос был послушлив даже до смерти. И вот пример послушания Христа своему отцу мы должны брать в отношении послушания своим сначала и родителям, и священникам, которым мы исповедуемся. И потом эти отношения, дай Бог, чтобы они переросли в эти тесные, благодатные, спасительные отношения чада и наставника, ученика и учителя, чада и духовного отца.
Сердечно, батюшка, вас благодарю за очень интересную беседу. Правда, у меня еще очень много вопросов. Я думаю, так же, как у нас телезрители, может быть, мы следующую программу продолжим и поговорим о духовниках, о духовничестве.
Задавайте свои вопросы по телефону и присылайте на сайт телеканала «Союз» в программу «Таинство Церкви». Будем рады по возможности ответить на ваши вопросы. Просим ваших святых молитв и вам благословения Божие. И слушайтесь своих приходских священников, помогая им, молясь о них, а они будут молиться и помогать вам делом, советом и любовью.
Спасибо большое, батюшка. Ну, а я, Любовь Акельна, благодарю всех, кто смотрел сегодня нашу программу. Как всегда, я приглашаю вас быть программой «Таинство Церкви» по субботам. Желаю мира, благополучия, счастья вам и вашим близким. Всего вам доброго.